Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Здравствуйте. Число горняков, погибших при взрыве на шахте в Иркутинске, в Республике Коми 11 февраля возросло до 18 человек. Уточненные данные приведены МВД Республики. Всего же в шахте в Иркутинске под землей работало 259 горняков. Из них 242 человека с разных участков вышли после взрыва на поверхность. Для проведения поисково-спасательных работ на шахту были направлены 9 отделений военизированной горно-спасательной части и медицинская бригада. Они почти сразу обнаружили в забое 8 пострадавших горняков с тяжелыми травмами. Шахта принадлежит компании «Воркута-Уголь». Она входит в ОАО «Северсталь». Шахта сдана в эксплуатацию в 1973 году с производственной мощностью 1,8 миллиона тонн угля в год. О том, в чем же причина регулярных аварий на угольных шахтах, мы беседуем с председателем независимого профсоюза горняков России Александром Андреевичем Сергеевым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Александр Андреевич.
Здравствуйте.
Каковы, по-вашему, общие закономерности подобных чрезвычайных происшествий?
Ну, во-первых, хотел бы принести извинения и покаяться тоже перед семьями погибших, потому что это наша вина, в том числе, что мы не до конца, может быть, сделали свою работу для того, чтобы минимизировать возможность таких трагедий. Ну, а во-вторых, вот такие трагедии, когда гибнут 10-20 человек от взрывов, они имеют одну закономерность – это взрыв метана и угольной пыли. Это не только у нас в России, это во всем мире, потому что при добыче угля выделяется значительное количество метана. И чем качественнее уголь, который идет особенно на металлургические заводы для производства металла, тем больше метана находится в связанном состоянии в самом угле. И когда уголь добывается, выделяется значительное количество метана. Они делятся на категории, вот сверхкатегорийные или третьи категории, это 9, 10, а то и 12 кубов метана, это на кубический метр добытого угля. Если в лаве добывается там за одну стружку, как говорят, за одну стружку снимается где-то, ну, 60-100 кубов, 100 кубов угля, то умножайте на 10 как минимум кубов. 1000 кубов метана за 30 минут, за 30-40 минут выделяется из забоя. Метан, это если для простых людей, это вот то, что вы применяете пропан-метановая смесь в бытовой газ, да, вот только он в состоянии, во взвешенном состоянии в воздухе находится, он не сжижен. И вот это самая главная проблема всех угольных шахт. Как минимизировать возможность взрыва метана, это не только в России, это в Китае, в Америке, в Австралии. Это проблема, которую пока, к сожалению, до сих пор не могут решить нигде. Вот. У нас после трагедии на порядок больше произошла, когда около 100 человек оказалось в такой же ситуации. Это на шахте Распадская в 2010 году, 9 мая. После этого у нас в стране достаточно серьезные были приняты нормативные акты и действия, но пока, к сожалению, они не дают тот результат, хотя действительно подвижки есть. Я вот могу сказать, что было принято. Был принят закон об обязательной дегазации, который, кстати, наш профсоюз в течение 10 лет говорил и заявлял, и пытался пробить его. Блокировали собственника его, потому что достаточно серьезные расходы. Этим законом обязывают вот эти шахты, где особо опасные по внезапным выбросам газа и выделению большому количеству метана, обязаны быть дегазированы. Вопрос, должна быть проведена обязательно дегазация. Вопрос в том, что применяется ли она или не применяется, достаточно она эффективна или недостаточно эффективна. Я специально даже взял здесь, посмотрел, пишут. В настоящее время дегазационные существующие способы дегазации высокогазоносных угольных пластов зачастую не обеспечивают необходимую скорость дегазации. Вот это Воркутинский горный институт, печерние проекты, Печерский Росгостехнадзор дают свое предложение. Значит, там, скорее всего, применялись какие-то способы дегазации, но конкретно какие применялись, непонятно. Вопрос в эффективности. Значит, второй момент. Страхование особо опасных производств было применено. То есть собственников заставили страховать шахту. Раньше никто не страховал шахту, и все возмущались, почему государственные деньги на реконструкцию Распадской были. В том числе выделялись там миллиарды. Да. Не только страховать объекты, но и жизнь людей в обязательном порядке. Раньше это было добровольное желание работодателей и собственников через коллективный договор. Третья позиция, чуть ниже опускаемся. Достаточно серьезно была усилена административная и материальная ответственность горного надзора. Мы должны понимать, что на шахтах, не только угольных, есть рабочие, которые непосредственно работают на механизмах, да, на машинных механизмах и добывают уголь. А есть горный надзор, который надзирает за техникой безопасности и за правилами безопасности, который рассчитывает горно-геологические условия, который следит за полигазовым режимом и который несет ответственность за жизнь и технику безопасности. Так вот, были достаточно серьезно усилены административные и материальная ответственность, штрафы были введены, сейчас даже идут обратная реакция, достаточно в некоторых местах Госгортехнадзор просто приходит и выписывает там сразу по 10, по 5-10 штрафов на шахту, 40-50 тысяч на горного мастера, заместитель начальника, они говорят, да у нас техники же нет, положено, отдай. То есть есть проблема уже, сам Гордехнадзор занимает такую позицию, значит, ИТР шахты должно требовать от собственника, уже начинает задавать собственнику, я не буду выполнять работу, если ты мне не дашь не создашь необходимые условия, не возьмешь механизмы. И четвертая позиция, которая нас тоже, к сожалению, как профсоюз не устраивает, это были серьезные ужесточены требования к непосредственным исполнителям, к рабочим. Сейчас практически на всех шахтах шахтер, спускающийся под землю, он идет, дышит в трубочку, проверяется на наркотическое, алкогольное освидетельствование, особенно машинисты горновыемочных машин, те люди, которые работают на особо опасных условиях труда. То есть, да, вроде бы серьезные меры, нормативные акты были приняты. Вопрос стоит в другом, в их применении и в эффективности их применения. Вот здесь, к сожалению, на мой взгляд, пока недостаточно, это у нас достаточно инерционно не только сама власть, но и правоприменительные законы. Здесь, к сожалению, пока это нет, но каждый такой взрыв угля или угля и взрыв метана и метана и угольной пыли имеет общую закономерность. Это взрыв метана, метан как источник взрыва, как и. Но одновременно он уникален по-своему. Если брать, вот, например, шахту Воркутинскую и Воркутинское месторождение, это Воркутинское месторождение, оно не только сверхкатегорийное по выделению газа, да, но оно еще особо опасное по горным ударам и внезапным выбросам газа. Оно ниже 400 метров, там уже должны проводиться комплекс мероприятий по прогнозированию. То есть, что это такое? Это не только тогда, когда уголь рубит, выделяется. Он может внезапно в толще угля могут образоваться внезапно большие скопления метана, которые под давлением, там же все-таки горное давление достаточно, 700 метров, а то и 800 по земле, достаточно высоко, оно находится в сильно сжатом состоянии, и как только появляется прослойка, он прорывается и внезапно большое количество делает, проявляется. Вот как версия Горсгортехнадзора, что на Воркутинской прошел гидродинамический взрыв метана. Вот они сказали, я обратил внимание, не просто взрыв метана, они подчеркивают, гидродинамический, чтобы они предполагают, что в момент работы комбайна из груди забоя внезапно произошел внезапный выброс большого количества метана. И здесь есть много вопросов чисто технических. А почему именно в ремонтную смену, когда она не работала, когда они не работали? Они фактически не работали. Это ремонтная смена, они должны были обслуживать оборудование, они должны были отремонтировать оборудование, чтобы вторая, третья и четвертая смена после 2 часов дня круглые сутки добывала уголь. Даже если бы они поехали, все равно они 8 часов они сменились, в 10:30 где-то произошел выброс или взрыв, да, этого метана. За 2 часа в спокойном состоянии все равно они не могли дойти обнажить. Должна быть перемычка между углем и этим скоплением метана, чтобы он вырвался. То есть здесь есть много для меня, как для горного инженера, технических вопросов. Здесь может быть другая вероятность. В отработанном пространстве достаточно много скапливается метана, в самом отработанном пространстве. Но это чисто технологическая вещь, которую мы попозже с вами расскажем.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, в чем причина регулярных аварий на угольных шахтах, мы беседуем с председателем независимого профсоюза горняков России Александром Сергеевым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, в чем причина регулярных аварий на угольных шахтах, мы беседуем с председателем независимого профсоюза горняков России Александром Сергеевым. Вот вы рассказали о модернизации, которая наступила после аварии 2010 года. А вот обычно Воркута ассоциируется с какими-то отсталыми шахтами времен еще культа личности. Что вы можете сказать об этом бассейне, о тех шахтах, которые там сейчас работают?
Ну, она начиналась, конечно, в Воркутинском месторождении начали разрабатывать в 30-е годы, и железную дорогу туда провели как раз во время войны даже, и как раз заключенные, конечно. Но сейчас это совершенно достаточно серьезно современная высокомеханизированная шахты. Это связано, они при советской власти были достаточно серьезно высокомеханизированные шахты. Да, там были некоторые участки и шахты, на которых были ручная добыча, но сейчас она вся механизирована, вся добывается, проходка вся, практически вся идет проходческими комбайнами, анкерная крепь и даже иностранное оборудование, и механизированные комплексами, длинными столбами по простиранию, ну как это, по... чтобы понятно было. Угли, они пологие, залегание от 7 до 15 градусов, если вот так вот посмотреть. И нарезаются длинные столбы по простиранию. Это километр, полтора, то и два выработки, которые оконтуриваются 150, длиной лавы 100-150, а то и 200 метров. Туда загоняется механизированный креп с гидродомкратами, скребковый конвейер, высокопроизводительный комбайн. Напряжение это еще 140 вольт электрическое. Все вполне естественно с тройной защитой и специальными шнеками с зубцами. Это мировая практика. Срезается слой за слоем, угля срезается. Вот называется стружка. Вот, 0,6 где-то. Вот о чем я говорил, 100 кубов там за одну стружку. Вот они за смену можно 4, 5, а то и 6, 7 стружек снять. То есть отход вот за смену может быть 4 метра, 5 метров. Вот если они 3 смены ехали до этого на этой шахте Воркутинской, отход там где-то был метров, ну, метров 10-15. Да, очень высокоминизированный, а сейчас тем более, достаточно высокоминизированный. Вот назвали проектную мощность 1 800 000.
Да.
Я вот с уверенностью могу сказать, что там лава-участок. То есть одной лавой добывает 1 800 000. При советской власти миллион, если давал один участок в год, то герой соцтруда давали. Сейчас с миллион, полтора миллиона эта лава дает, лава-участок дает... Один участок дает в год полтора, и никто герой со труда не дает.
Давайте послушаем вопрос нашего слушателя. Вам слово. Да-да. Пока не слышишь.
Вот, поэтому это достаточно высокомеханизированные шахты, и здесь вопрос просто стоит в том, что вот здесь вот как раз парадокс. Мы поставили высокомеханизированные комплексы, достаточно высокопроизводительные машины и механизмы, но вот правила безопасности и горное дело, самое главное, горное прогнозирование внезапных ударов, выделение метана, да, как, что с ним делать при такой высокомеханизированной и высокопроизводительной работе. У нас, к сожалению, вот как раз правила безопасности, да, и правила горных работ, они отстают от той техники, которую мы применяем. Ведь вы посмотрите, взрывы шахтного метана и угольной пыли, которые несут за собой многочисленные жертвы, о которых вы перечисляли, они происходят как раз, именно происходили за последние 15 лет на тех шахтах, где добывается коксующийся уголь высококачественно с большим выделением газа метана, эти шахты все высокомеханизированные, высокопроизводительные, где добывается уголь
комплексами с суточной добычей 6-12-15 тысяч тонн в сутки с одной лавы. А правила безопасности по этим даже механизированным комплексам писались тогда, когда эти комплексы добывали 4, 5, 6 тысяч тонн в сутки. Газообильность совершенно другая, обнажение совершенно другая. Есть еще один нюанс, который, о которых не говорят ни в правилах безопасности, нигде, но о которых говорят ученые. Первая позиция. Вот, вот этот комплекс, чтобы вы понимали, я, наверное, покажу, да?
Может? Да, давайте вот на вас.
Да, чтобы вы понимали. Вот увеличьте, вот комплекс в разрезе. Вот перекрытие, постель, гидродомкрат. Вот это сечение лавы. Вот это сечение лавы, оно где-то, в зависимости, если мощность пласта 2 метра, 2 на 2 на 3, ну умножите, 2 на 2 на 2, ну 8. Там 3 кубических метра сечения, 4, если мощность пласта, толщина пачки угля, мощность называется, больше, то больше. Ну, максимум 3,5-4 метра сечения туда, оттуда, и одновременно с этого, с груди забоя выделяется 10 кубов метана при добыче 1 куба тонны. То есть, какая концентрация метана вот в этом месторождении, в забое? Для того, чтобы его вывести, его разжижает просто воздухом. Закачивает воздух. Воздух закачивает и разжижается. Но воздух-то идет не по прямой, он идет по конвейерному штреку, свежая струя называется, поворачивается на 90 градусов, заходит в лаву, разжижает в груди забоя выделившийся метан, и потом уходит на вентиляционный штрек, еще раз на 90 градусов поворачивается. Два завихрения. Да, на вентстреке, может быть, покажет 1% метана, но в груди-то забоя будет больше процентов метана. И куда? Он весь выйдет через вентиляционный штрек? Нет. Значительная часть идет в отработанное пространство. Оттуда надо откачивать. Никто об этом не говорит. Ученые еще в Кузбассе до трагедии на Распасской, после трагедии на шахте Ульяновской, об этом написали, что сечение нынешних комплексов, то есть сечение площадь нынешних комплексов механизированных, высокопроизводительных, не позволяет больше 10 тысяч тонн в сутки добывать по газоопасности. То есть, если больше 10 тысяч тонн в сутки добывается, неизбежно это газовый мешок, а как грустно говорят шахтеры, будет метан, искра всегда найдется. Первая позиция, которая не отражена нигде в технике безопасности. Вторая позиция – самовозгорание угля. Уголь имеет тенденцию самовозгораться. Если кто смотрит, он иногда тлеет даже в печке. А когда воздуху добавишь, и пламя пошло. Да? Точно так же и он в естественной вещи может быть. Ведь не полностью уголь вынимается из забоя, из лавы. Часть угля все равно остается, прослоечки, кусочки угля. Они остаются в отработанном пространстве, они размягчились. Горное давление, которое существует, я не буду спускаться глубоко в теорию, но существует горное давление, а температуру повышает угля при давлении на нем на 30-40 градусов. И плюс большое количество кислорода, мы уже много воздуха туда загоняем для того, чтобы метан разжижить и вывести. И происходит само сгорание угля в отработанном пространстве. А ты там не и зафиксировать его приборами, там есть приборы, ЦО нужно фиксировать. Но самовозгорание может произойти так, постоянных-то приборов на ЦО нет, раз в определенное время меряют. Самовозгорание может произойти элементарно в отработанном пространстве угля, и как только кислорода много пойдет, воздуха туда, огонь пойдет, а он метанка прям вспышками пойдет по кровле, она обычно как по простому потолку, по шахтерской покровле. Метан, он легче воздуха, поэтому он всегда концентрируется в кровле. И огонек приходит всегда. То есть несколько нюансов, которые пока, к сожалению, в правилах не прописаны. И необходима достаточно серьезная работа тех ученых, которые сейчас уже предлагают, которые уже констатировали вот эти факты, которые две я вещи назвал. Это сечение крепи механизированной ограничивает производительность. А у нас этого нет в правилах безопасности. И второе, самовозгорание угля, не говоря уж о внезапных горных выбросах, на которые сейчас, скорее всего, попытаются списать трагедию на Воркутинской. Я рад бы, что это бы произошло, дай бог, чтобы это было так, но выводы-то все равно, людей-то не вернешь, и выводы нам все равно надо делать. Если бы разгружали пласт, если бы бурили бы скважины, как полагается, по простиранию, есть комплекс мер еще при советской власти, предусмотрено правилами, там, постановлениями, как бороться с этими горными ударами. Применялось ли это? Является ли это обязательным условием при добыче угля в таких условиях? Вот здесь это есть очень много нюансов. Принципиально правильное направление было принято, но есть очень много нюансов, за которые мы пока, к сожалению, платим человеческой жизнью.
Давайте послушаем вопрос от нашего радиослушателя.
Алло, здравствуйте, Владимир, здравствуйте, гость. Алло.
Добрый вечер, ваш вопрос, да.
Пока вопроса нет, но мое твердое убеждение, что эти шахты метановые нужно закрыть. Я знаю, вы не подскажете?
Да-да, мы поняли, что вы сторонник закрытия этих шахт.
Ну, я бы тоже с удовольствием бы закрыл все шахты, чтобы люди не работали в нечеловеческих условиях, и не только в России, но и в мире. Но пока, к сожалению, первичное производство чугуна и металла, первичное производство чугуна без коксующегося угля невозможно. Да, есть, существует вторичное производство из вторичных ресурсов металла, но пока, к сожалению, на ближайшие 50 лет и ученые, и все разработчики этого, к сожалению, не меняют. Да, с точки зрения энергетического угля можно проводить газификацию бурых углей, особенно молодых углей, и при советской власти в Ангрене, в Узбекистане, и сейчас до сих пор, по-моему, такая станция работает, газифицировать, прямо делать синтез газ, бурить скважины, делать синтез газ и качать синтез газ, ну, это дело ближайших будущих. К сожалению, матушка природа, она устроена так, что она так просто не отдает людям. Вопрос, задача в минимизации природных факторов для при добыче любых полезных ископаемых.
Еще один вопрос, пожалуйста.
Алло?
Да-да, вам слово.
Мне слово, да? Иннокентий Хлебников, инженер-энергетик из Кургана.
Да-да, вам ваш вопрос.
Всю жизнь поработал на электростанции, в 55-м году закончил Читинский техникум на угольных. Это каторга. А в 1987 году на Курганскую ТЭЦ перевели на газ, Тюменьца рядом. Это все равно, что небо и земля. У меня вопрос такой. У меня вопрос такой. Почему мы Европу снабжаем газом, а сами горбатимся на угле?
Конечно,
будет или не будет никогда.
Спасибо, Александр.
Я думаю, что будет конец, что мы перейдем на более экологически чистые. Это, конечно, может быть вопрос не ко мне, но я отвечу. Значит, газ. Конечно, легче сжигать, и теплоемкость выше, но я обращу внимание на следующее. Даже самая развитая страна мира, Соединенные Штаты Америки, 60% тепловой электрической энергии у себя производится за счет сжигания угля. Вопрос в технологиях сжигания угля, вопрос в коэффициенте полезного действия применения. У нас, да, КПД, построенных при советской власти, тогда были современные технологии, но они сейчас устарели, КПД максимум 30%. Сейчас не применяется синтезирование газа, не применяются совершенно другие технологии, которые повышают КПД до 80%. А вопрос газификации страны, я за, конечно, надо газифицировать страну и применять ее, но есть, например, в Сибири такие глухие места, куда газ не проведешь, и чем там топить? Вопрос в эффективности применения.
Александр Андреевич, какую репутацию имеет «Северсталь» вот как добытчик угля? Насколько это продвинутая, что ли,
компания? Вы задали такой, знаете, интересный вопрос. У нас с «Северсталью», по крайней мере, у нашего профсоюза достаточно сложные отношения. Кстати, «Северсталь» пытается перевести шахты Воркута-Уголь на 8-часовой рабочий подземный 8-часовой пыталась перевести на 8-часовой рабочий день. Сейчас угольщики, подземщики работают 6 часов. Да, в Кузбассе в связи с отдаленностью часть шахт шахтеров хочет работать по 8 часов, но в Воркуте подавляющее большинство шахтеров не хочет работать по 8 часов. Тем более в 800 метров под землей, тем более там нет огородов, где в Кузбассе, которые бы 3 дня работаем, 3 дня отдыхаем, так они рассуждают. И мы выступили достаточно резко против него, и мы с ним находимся в конфликте.
С Мордашовым.
Мы не с самим лично Мордашовым, как Мордашов снизу спустится, так сказать, вниз и будет с нами конфликтовать. Мы конфликтуем со структурами Северстали, Северстали ресурс, службами безопасности, которые применяют различные способы, ну и вполне естественно, в натянутых наших там организация находится в натянутых отношениях с руководством Воркута-Угля. Но вместе с ним нельзя отрицать, что там имеются в значительной части достаточно сильные технократы с точки зрения технического специалисты, и которые и одновременно управленцы, и у нас там наш профсоюз принимает участие во всех мероприятиях по технике безопасности, во всех мероприятиях по охране труда. У нас там инспектора по охране труда при расследовании несчастных случаев особое мнение. То есть с точки зрения пока конфликт не зашел так далеко, потому что мы опросили подавляющее большинство подземщиков, и они не хотят 8-часовой рабочий день, и поэтому мы не согласовываем переход на 8-часовой рабочий день. Пока у нас там открытой войны нет, у нас там действительно сложное, но с точки зрения эффективности, я не хочу сказать, что это супер уж плохой собственник. Это средний, если брать градацию, да, по эффективности, достаточно средний собственник, но ему нужен уголь только для своего Череповецкого металлургического комбината. Вот, поэтому ему нужен столько угля, сколько ему нужно угля. Он не гонится за высокой производительностью, он не гонится за, так сказать, за повышением,
перевыполнением
и так далее и подобное. Он это сырьевой дивизион металлургического комбината. Если есть другие собственники, которые именно получают прибыль только от угля, тогда там они борются. То есть здесь совершенно другая вещь. Поэтому у нас только неделю назад, вот, к сожалению, такая вещь, только неделю назад я разговаривал с представителем Теркома Романом Гашигуллиным, он говорит, сейчас только приехал с шахты в Аргашевск, там это отдельная шахта, вообще энергетический уголь, но она рядом находится с этими шахтами, на этом же месторождении в Иркуте. Он говорит, только там газ прет довольно-таки сильно. Мужикам говорили, парни, не лезьте, все деньги не заработаете, как только газ останавливается, все, не надо, средний, все равно будет получать средний. То есть там мы добились того, что если случай простой, не по вине шахтера, не связанное с форс-мажорным обстоятельством, человек получит средний. То есть там нет уже той ситуации, когда нужно уголь добывать. То есть там идут люди навстречу. Вопрос вот как раз еще о чем я говорю, что Воркута, она сейчас опустилась на такие глубины, где горные удары и выбросы, они становятся уже... Они обычно называются шахты опасны по внезапным горным ударам и выбросам метана. На самом деле они уже находятся на таких глубинах, что они уже не внезапны. Поэтому комплекс мероприятий не просто по прогнозированию, а по предотвращению внезапных выбросов метана. Он просто необходим. Но у нас пока, еще раз подчеркиваю, к сожалению, в правилах безопасности, правилах ведения горных работ, насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, дай бог, что я ошибаюсь, пока обязательности этого нет. И вот опять у нас, как обычно говорят, правила безопасности пишутся кровью шахтеров, вот, к сожалению, кровью 18 погибших на Воркутинской, скорее всего, напишется вот такой раздел, что... необходимо проводить комплекс мероприятий, когда опустится на такую-то глубину, нужно бурить скважину в обязательном порядке в паспорт отработки этой лавы, этого участка, включать такие мероприятия.
Поехал туда министр МЧС Пучков. Как по-вашему, будет ли проведено всестороннее расследование этих причин?
А вот здесь вопрос для меня. Сейчас создастся комиссия, как полагается, как обычно, создастся комиссия, приедет. Ну, тут я не говорю критически не потому, что меня туда не приглашают. Меня туда не приглашают в эти комиссии с 1992 года, когда я на шахте Шевякова, первая трагедия, большой был взрыв как раз угля и метана, я написал свое особое мнение. Я не согласился с значительной частью мнение комиссии, угу, которая там пытается переложить вину на совершенно других, и написал свое особое мнение. И после этого меня в правительственную комиссию не приглашают, потому что они знают, что если у меня есть особое мнение, а не из бухты-барахта, а достаточно обоснованное, я все равно могу написать. Вот. Но вне зависимости они сделают, с точки зрения технической, они сделают все правильно. С точки зрения вот прокуратуры и следственных органов у меня здесь возникает вопрос. Потому что, насколько я знаю, после трагедии на Распадской были созданы в угледобывающих регионах, прямо в городских отделах прокуратуры, в региональных, специальные угольные отделы. Так вот, в Иркутинске угольная прокуратура, она с НПГ судилась только. Она не занималась проверкой техники безопасности. Она боролась с НПГ по заказу, как это мое оценочное суждение, по заказу структур безопасности Северстали, когда мы не давали согласия на 8-часовую, она судилась только с нами, а не занималась техникой
безопасности. А какой иск к вам предъявлялся?
Ну, там отдельный вопрос, это не касается сейчас трагедии. Вот. И вот здесь есть вопрос у меня в другом. Выводы сделают, но, к сожалению, за последние 15 лет ни одного директора или начальника участка и или главного инженера, который подписывал неправильные паспорта, который давал указания нарушать технику безопасности, или который не соблюдал правила безопасности, ни один не подвергся уголовной ответственности. Ни одного. Ладно, на Ульяновской сам директор и главный инженер, которые спустили шахту, приказали заблокировать, они сами погибли, они сами себя наказали. А на Зыряновской, а на Исаульской, а на Распадской. Где директор Волков, которого публично отстранили от власти? Где результаты расследования следственных органов? Когда, наконец-то, у нас те люди, которые ответственные за непосредственно на месяц за соблюдение техники безопасности, а это главный инженер, это начальник техники ВТБ, это начальник, когда они требуют крови, я требую справедливости, я требую, чтобы они понимали, что помимо того, что 40 тысяч с них штрафа берут, и они потом отобьют их премиями, нагибая рабочих, да, чтобы они понимали, что за жизнь человека надо нести ответственность. Как материальную, так и уголовную в том числе.
Давайте послушаем еще вопрос. Да, вам слово.
Владимир, Ростовская область. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к горному инженеру. Даже два. Первый. Кто в забое непосредственно отвечает за то, что Машка, сигнализатор опасной концентрации метана, не отключается и на нее не набрасывается фуфайка? И второй вопрос. Какова зарплата в месяц шахтера с наивысшим разрядом, отработавшего нормативное рабочее время под землей? Спасибо.
Второй вопрос. В Ростовской области зарплата гроза и проходчика очень низкие, не больше 20-25 тысяч. Там, к сожалению, тариф и все платят, и то меньше. Это проблема Ростова. В Кузбассе, в Иркуте больше, но она тоже недостаточная. А с точки зрения фуфайки, сейчас фуфаек давно уже нет. Сейчас стоят автоматизированные системы управления как российского образца, так и советского, которые вряд ли фуфайка накроешь. Ну, я не буду тут говорить, чем можно ее не накрыть. Но можно, да. Но тут вопрос в другом. Уже достаточно на значительных шахтах, на значительной части шахт Кузбасса и Воркуты, вот о чем я говорил, 70% постоянная часть зарплаты. Она, конечно, недостаточно низкая, но для, грубо говоря, 30-35 тысяч шахтер по добыче или по проходке получит в случае простоя. Вот. И с этой точки зрения у рабочих меньше стимула сейчас нарушать технику безопасности. А вот понимаете, в чем дело? Раньше можно было, я сам не скрываю, я при советской власти сам этим делом занимался. Но когда ты стоишь перед дилеммой или заработать 200 рублей или советскими, или заработать 600-700 рублей. Сейчас такая ситуация, что больше, вот в Иркуте больше 80 тысяч, 90 тысяч, заработать все равно не дадут. Это на хороших добычных участках. Так-то там тоже зарплата не так слишком большая. Вот. И с этой точки зрения уже достаточно, и пришло новое поколение, которое тоже ценит свою жизнь среди рабочих. Поэтому там вопрос, вот по конкретно по Воркуте, там вопрос не стоял на Воркутинской, там вопрос не стоял человеческого фактора. Это одно и второе. Как вы можете представлять, если вы сами шахтер, пришла ремонтная смена, 20 мужиков самых опытных, как мы говорим, в белых перчатках, которые должны отремонтировать технику и электрооборудование, и потом сдать второй-третьей смене добычную, чтобы все крутилось без сучка и задоринки. И они что, сами загрубили аппаратуру и поехали и взорвались? Да если они загрубили сами аппаратуру, и передали это, что потом им сделают в пивнушке или встретят другие звенья? Без горного надзора. То есть тут этот человеческий фактор здесь отрицается напрочь. А вот что касается изменения менталитета начальства и собственников в первую очередь. Сейчас горный надзор начал менять. Когда его ударили рублем, его начали бить тупо рублем. Пришли, паспорт крепления не соблюдаете? 40 тысяч. Да я не соблюдаю, потому что вот мне анкера не привезли, другой не привез, и меня не волнует, ты несешь ответственность. 40 тысяч. 40 тысяч. А горнадзор, инспектор отчитался. Я отштрафовал 100 человек. Вот как я техника безопасности соблюдаю. А тот, зарплата у него 60 тысяч, он раз, 40 тысяч в месяц. 20 принесет, не 60 семье. По карману. А вот собственники пока еще не сделали выводов. И есть еще один принципиальный момент, который у нас в стране не применяется. Международная организация труда, куда входит и правительство Российской Федерации, приняла в конце прошлого века инструкцию по безопасности работ в угольных шахтах. Там три категории лиц: собственники угольных шахт, администрация угольных шахт, горный надзор и рабочие. Так вот, там есть обязанности собственника, обязанности государства, что оно должно делать. Вот оно сейчас примерно принимает те меры, которые прописаны в инспекции. Угу. Обязанности собственника, оно сейчас принуждает его застраховать жизнь человека в обязательном порядке. То-то, создать все условия безопасные. Обязанности администрации шахт, горного надзора, то-то. А у рабочего там всего две обязанности прописаны. Рабочий обязан заботиться о своей жизни и жизни своих окружающих и помогать горному надзору выполнять его обязанности по соблюдению техники безопасности и правил ведения горных работ. Человек пришел туда, и он должен заботиться в первую очередь о своей жизни и жизни своих товарищей. И помогать начальнику соблюдать технику безопасности, которую должен обеспечить начальник и собственник. Вот такой посыл этой инструкции. У нас вся ответственность возложена, как вы сейчас задали вопрос. А вот рабочие когда-то там фуфайками. Не фуфайками сейчас, другими вещами делают. Если надо, сделают. У нас голь на выдумке хитра и сделает. Так вот, когда мы перевернем эту систему, мы идем со скрипом в этом направлении. Вот все последние после трагедии на шахте Распадская, они в этом направлении, со скрипом, но все равно сопротивление есть. Дегазация – да, страхование жизни – да, страхование особо опасных условий – да, материальная ответственность и горного надзора – да. Ну, давайте-ка мы еще рабочих. Раз в ГЗОТ, в Трудовой кодекс, статью, раздел, где ответственность рабочих, рабочий должен то-то. Да мы согласны с этим, но зачем? И плюс материальный еще ответственность на нем. Вот когда мы изменим подходы, когда мы скажем, что у нас не народное хозяйство, а рыночная экономика, у нас не государственная собственность, а частная собственность, где частник нанимает раз мы в рыночной экономике живем, нанимает работника, так он и несет за жизнь, за его безопасность и жизнь, ответственность и за его здоровье. Вот когда мы все нормативные акты, и в том числе правила безопасности, приведем к этому, вот тогда он, собственник, будет думать, дегазировать, проводить ему дегазацию или платить бешеные деньги. Опять же, сейчас опять вернемся, 2 миллиона, ну 3 миллиона рублей сейчас семьи погибших шахтеров получат. Ну купят им квартиры, да, стоимости 6-8 миллионов в европейской части, так как там они скорее сейчас стояли на очереди, и там такая практика, погибшие получают не очереди семьи погибших шахтеров. Ну что это такое 2-3 миллиона? А дети маленькие. А вот если бы за жизнь Мордашов заплатил бы из своего кармана за жизнь каждой семьи 20 миллионов долларов, вот тогда бы он подумал бы, тогда он бы спросил с директора назначаемого, тогда бы он спросил с горного надзора, что вам надо для того, чтобы этих случаев не было. А сейчас пока расплачиваются копейками, жизнь человеческая стоит, ну, 3 миллиона это, ну что сказать, это годовой полутора, ну, двухгодовой заработок. И все, а что дальше делать?
Давайте послушаем еще вопрос.
У меня вопрос, Анатолий, Клинцы, Брянская область. Вот скажите, пожалуйста, вот давайте закроем шахты, не будет угля, лишимся тысячи рабочих мест. Перейдем на газ, закончится, ну когда-то в России и газ закончится. Но что дальше, на ваш взгляд, конец будет России? Вот такой вот к вам вопрос.
Спасибо.
Спасибо за вопрос, но я не думаю, что и закроют шахты. Шахты уже позакрывали достаточно более 200 шахт в угольной промышленности. У нас за 20 лет закрылись около 100. Сейчас все шахты безубыточные, рентабельные. Это раньше были планово-убыточные, сейчас достаточно высокопроизводительные. И шахты будут работать. И я не думаю, что они будут работать. У нас, кстати, одна из крупных месторождений, особенно восточной части Восточной Сибири, достаточно много угля, и рано или поздно уголь будет, я уже сейчас как угольщик говорю, сыграет свою роль в том, что вечная борьба, так сказать, газ или уголь, все найдет применение. У нас человечество все равно будет развиваться, а нашей стране так и так надо очень множество инфраструктуру. Сколько нам металла надо, сколько нам нужно дорог сделать, сколько нам нужно построить жилья для того, чтобы люди жили в нормальных условиях. Сколько нам нужно построить и создать и машин и механизмов, поэтому металла нужно вот столько. Вопрос в том, что сейчас экономический кризис, и мы поставляли раньше металл только за рубеж, около 60%. Сейчас проблема. Так вот, вопрос в том, чтобы развернуть этот поток и создать условия, чтобы здесь потреблялся уголь и металл. Уголь и металл будет нужен еще человечеству и нашей стране достаточно долго, и газ будет нужен достаточно долго. И я надеюсь, что все равно будет развиваться наша промышленность. Вопрос в том, чтобы она социальную ответственность, собственники понимали не то, что откупились там, дали детскому дому несколько копеечек, а в высокой достойной заработной плате, в создании нормальных и безопасных условий труда. Вот что такое социальная ответственность собственника, а не создание благотворительных фондов и спонсирование всевозможных футбольных клубов или театров. Вот это социальная ответственность.
А и если сравнить с горняками в Федеративной Республике Германии или в США, ну не про заработки я даже говорю, а про страховку. Вот сколько в несчастном случае получает семья?
Ну, я примерно про то и говорил, там не меньше миллиона рублей, долларов будет страховка.
Или евро.
Нет, в Германии там уже достаточно, угольная промышленность уже достаточно идет на закрытие, там только бурый уголь добывается для энергетики. В Америке миллион, да, миллион, страховка миллион, минимум миллион. Человеческая жизнь.
Ну, и заработок, соответственно, выше.
Ну, заработок, вчера только смотрел, заработок, официальные статистические данные американские, значит, 84 тысячи работающих, всех работающих в угольной отрасли, начиная от шахтеров. Шахтеров там вообще мало, нужно понимать, что там МГВМ, машинист горнодобывающих машин, там 1006, там Грозов, там другое название, Грозов там 1008, там МПУ, ГРПСников там 1003, ну то есть по-нашему, ну максимум 1025-30, которые непосредственно добывают уголь, у нас 1050 под землей добывают. Непосредственно, те, кто непосредственно добывает. А вот всех отрасль, у них там где-то 84, у них там средняя часовая тарифная ставка, там нет сдельной зарплаты, там повременная заработная плата. Там человек приходит, механизмы должны все крутиться. И он должен определенное количество часов отработать и за это получить деньги. А у нас люди работают от того, сколько они добудут тонн, сколько они пройдут погонных метров. Так вот там 23,84 цента. Часовая тарифная ставка. Ну, это где-то в среднем 4,5-5 тысяч долларов в месяц. Но нужно понимать, что они там добывают более миллиарда тонн угля в год. А мы добываем 300 миллионов. То есть нужно... Наша производительность, к сожалению, пока не сопоставима с американской. Но в то же самое время у нас есть Кузбасские шахты, например, Котинская, где производительность уже подходит к мировой. Но заработная плата там к американской, австралийской. Но да. Заработная плата там у шахтеров не, даже близко не стояла с американской шахтой и австралийской. Тоже нужно понимать, что у нас доля заработной платы в структуре, в себестоимости угля постоянно снижается, несмотря на сокращение издержек. У нас идет сверхэксплуатация. Я не буду говорить классическими идеологическими теориями, просто элементарно экономически. Доля в производственной себестоимости. Доля заработной платы постоянно снижается. За последние 5 лет она снизилась на 3%.
Давайте послушаем вопрос, да. Ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр Николаевич, Москва. Вопрос Александру Андреевичу. Александр Андреевич, вы пока я тут ждал, вы, в общем, практически ответили на мой вопрос. Вопрос был короткий. Сколько стоит жизнь шахтера? Ну, в экономической категории. Что выгоднее Мордашову? Вкладываться в безопасность технологий по добыче?
Или откупиться?
Или откупиться от погибающих людей? Есть такая статистическая цифра. Количество погибших на добычу какой-то, на сколько-то тонн угля добытого. И поэтому, раз у нас жизнь шахтера значительно дешевле, как вы правильно говорите, чем где-то там в цивилизованных странах, то, естественно, ему вкладываться, вы правильно сказали, вот то надо делать, ученые говорят, это надо делать с пластами, это все выводить, это не делается. Получается, что надо бороться за то, чтобы ему было выгоднее применять безопасные технологии, чем получать сверхприбыль за счет гибели шахтеров. Вот надо прямо так и говорить, что вы, дорогой Мордашов, убийца. Ведь так оно и есть. Вы же, извините, деньги вкладываете куда? Вы на зарплату не хотите, как бы, если не платите, у вас прибыль растет, вы ее вкладываете, бог знает куда, в активы за границей, еще куда-то сейчас активно, кстати, выводят активы из России. То есть Россия не очень-то верит в свои собственные, так сказать, уже бизнесмены в будущее России. Вот задачи. И пусть это люди все понимают, что они чего-то стоят. Вот сколько стоит жизнь шахтера? В рублях, в долларах, в чем угодно.
У нас какой-то был... Вы думаете, я об этом, извините, перебью, вы думаете, я об этом не говорю своим ребятам? У нас, я специально, помимо своей основной работы, так сказать, там чисто профсоюзной, я определенное время выделяю социальным сетям и сижу специально на специальных шахтерских форумах. Где там и молодежь, и пожилые. Вот сейчас только поехал в Одноклассниках, сидели там специально группа шахтера, там 11 тысяч. Мы там ведется дискуссия. Я говорю, ребята, ваши руки стоят не 110 тысяч, не 110 рублей в час, как сейчас в Воркуте, или не 70 рублей в час, как сейчас оценится в Кузбассе, или не 60 рублей в час, как сейчас оценивается в Ростове, вот звонил в Ростов. Как минимум надо премии, там доплаты, пошли они все нафиг. Ваша квалификация, умение работать и мужество спускаться в подземную, как минимум 250 рублей в час должно быть стоить. В час 250. Давайте поставим себе цель увеличить тарифную ставку. Ведь Путин же говорил, кстати, в 2010 году, надо увеличить тарифную ставку с целью того, чтобы 70% была постоянная составляющая. Но, к сожалению, самоорганизующиеся шахтеров, такие как наш профсоюз, не допускают переговоров. допускают профсоюзов НПР, которые там, которые там лежат на местах, значительная часть, не все, но большинство назначается, избирается по указанию начальства. Это, к сожалению, наша такая пока нынешнее состояние общества и государства. Но то, что, о чем мы говорим, постепенно начинается восприниматься. Вот говорили мы с 2001 года, и у меня есть доказательная база в СМИ, мы заявляли о том, что нужна обязательная дегазация, НПГ лично заявлял, обязательная дегазация и 70, как минимум 70% постоянно составляющих. И в журнале «Эксперт» подтверждение, и в нашей в «Новой газете», и обращения писались, нас раз не допускают, так хотя бы публично. Как мне сказал мой товарищ Ричард Трумко, писатель профсоюза горняков Америки, я говорю, а у вас грубили, но когда? Да 25 лет тому назад, 15 лет тому назад кончили грубить. А почему? А перешли на повременную оплату. А самое главное, говорит, сами шахтеры были против. Сначала общественность на свою сторону перетащили. Вот чем чаще, не только по трагедии, а по разным, будет возможность говорить о том, что умение работать шахтера, умение работать врача-учителя должно оцениваться не издельно, как сейчас, как, что и врача, а врача сейчас напряженность, шахтера сдельная, а квалификация оценивается, и она должна быть постоянно составляющей. Тем быстрее будет меняться. Но оно меняется же, ИЗМИ приняли направление, пускай полшага, но вперед сделали. Вторая позиция по увеличению. Раньше вообще ничего не было. 20 лет, 15 лет тому назад вообще не платили. Платили там 500, начали с шахты Шевякова в 92-м году, тогда им по первому миллиону. Там от бандитов отбивались, все остальное, шахты семьи погибших. Сейчас минимум 2-3. Сейчас задача стоит 20 миллионов. Через страхование, через колдоговор, через обязательное страхование, через введение, через нормативный акт, через обязательное страхование. Ну, я думаю, конечно, это медленно. Вот почему я вначале извинился перед семьями погибших и перед шахтерами. Конечно, это медленно, но пока вы все будете кормить профсоюзы, которые находятся в подчинении собственников, то ну, мы будем медленно двигаться. Но двигаемся в том направлении. Я просто чувствую, что в том направлении. Вот вы правильно сказали, что пока вы ждали задать вопрос, я уже ответил. Значит, мы думаем-то правильно, а раз думаем, значит, делать будем правильно.
Верите ли вы, что удастся предотвратить повторение подобных трагедий?
Нет. Нет. Повторение подобных трагедий предотвратить полностью нельзя, потому что это природный фактор, не зависящий от человека, и наука, и техника пока еще недостаточно совершенна. А вот минимизировать возможность таких трагедий можно и обязательно. Надо делать. И для этого уже существует и опыт, печально накопленный на трагедиях, и наработки ученых и практиков. И уже все налицо. Вопрос в воле и в реализации даже тех решений, которые уже сделаны, которые уже приняты.
Вот те, о которых вы сказали, которые да. мы 2 года назад обсуждали да. после трагедии в Кузбассе, 9 мая. Мы приносим свои соболезнования семьям тех 18 человек, которые погибли сегодня при взрыве на шахте в Иркутинске в республике Коми. Уточненные данные будут приведены еще попозже. Всего под землей работало 259 человек, из них 242 с разных участков вышли после взрыва на поверхность. О том, в чем причина регулярных аварий на угольных шахтах, мы сегодня обсуждали с гостем нашей студии Александром Андреевичем Сергеевым, председателем независимого профсоюза горняков России. Большое вам спасибо, Александр Андреевич, за участие в нашем прямом эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Наталья Куреева.
свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.